С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами вместе литературно-драматическая редакция и ее редактор Дмитрий Бабушкин. Год 2019, год юбилейный, год 140-летия со дня рождения нашего знаменитого уральского сказочника и писателя Павла Петровича Бажова. Родился Павел Петрович в поселке Сысерцкого завода в 1879 году. Учился Бажов сначала в Екатеринбургском духовном училище, потом его отдали в Пермское духовное училище, потому что там была самая низкая плата за обучение. Но после окончания Бажов стал работать учителем. Преподавал Бажов русский язык сначала в сельской школе, потом в духовных училищах Екатеринбурга и Камышлова. Ученицы духовного училища были в восторге от учителя. Когда учителям на литературных вечерах раздавали цветные бантики, такая была в то время в училище традиция, Павлу Бажову доставалось больше всего. Во время летних каникул Бажов путешествовал по уральским деревням. И, конечно же, много смотрел, много наблюдал, и потом это отражалось в его писательских работах. Бажов неповторимым языком рассказал, конечно же, прежде всего о красоте своего родного края, о красоте родного Урала, о несметных богатствах его недр, о могучих, гордых, сильных духом мастеровых. Тематика сказов охватывает времена от крепостного права и до наших дней. И его знаменитые сказы были переведены на десятки языков мира, но переводчики отмечают практическую непереводимость сказов Бажова, связанную с двумя причинами – лингвистической и культурной. Но, тем не менее, сказы Бажова наверняка знают очень и очень многие. И вот сегодня в честь 140-летия со дня рождения уральского писателя, сказочника Павла Петровича Бажова мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественных чтений «Любимые сказы». Павел Петрович Бажов, «Зеленая кобылка». Продолжение.
В лесу становилось темно, трава под ногами потемнела и казалась мертвой. Откуда-то появилось много мелких черных сучьев, куда не ступишь, хрустят. Пока пробирались по загородам, лес был свечкой, а от крайнего столба пошел мохнач, какой растет около болот. В таком лесу, да еще с большой примесью мелкого, и днем на пяти шагах человека не найдешь, а вечером и подавно. Тропку все-таки нашли без труда, и она вывела нас к болоту. Идти стало хуже. То и дело под ноги подвертывались узкие сухие кочки с глубокими провалами между ними. Провалишься, и под ногой обязательно хрустнет. Откуда только насыпалось столько всякой дряни? Опять кшипит. Тихо! Слышишь, говорят, тихо!
Болото подходило местами близко к тракту. Оттуда вдруг послышались голоса.
—
Не иголка главное дело, кругом обложено. Укажут ему дорожку, укажут. Сибирь-то она на всех главное дело хватит.
Да не горячись ты, сват. Может, он близко где слышит тебя.
А я боюсь. Да мне главное дело, попадись только сразу, прощай, белый свет.
Дальше не стало слышно. Но мы все узнали, что это говорил наш уличанский подрядчик Жиган.
О, откуда тут Жиган? Прошептал Петька.
Он, может, стражников-то и привез из Горянки, тетенька про которых сказывала.
И то тихо, ребята, тихо.
Болотце пошло влево, и голосов вовсе не стало слышно.
Но от этого было еще страшнее. А вдруг заблудились?
Уклон стал заметнее, под ногами захлюпала вода.
Она же говорила, пересохло болото, а тут вода. Неладно, видно, идем, сказал Кольша. К пруду пришло, то и вода, не видишь кусты там? Берег, значит. Тихо, тихо.
Петька замер, не договорив слов. Остолбенели и мы. Вправо от нас, прислонившись к сосне, сидел человек.
В потемках нельзя было разобрать, молодой или старый, но без бороды и усов. Было видно, что одна нога у него разута, другая в сапоге. Правая рука была под фуражкой, которая лежала на земле.
Человек сидел и молчал. Мы тоже молчали.
Потом он попросил.
Хлебца у вас, ребятки, нет? Кусочка.
Эти простые слова сразу успокоили. Фу, даже веселее стало. Все-таки с большим, а то вовсе страшно в лесу. Фух.
Узнав, что у нас нет ни крошки, незнакомец стал нас расспрашивать, зачем мы сюда попали, кто наши отцы, где живут, куда мы идем. Мы наперебой принялись рассказывать, а он то и дело напоминал.
Потише, ребятки, потише, не кричите.
Когда мы рассказали, что хотим перейти пруд бродом, незнакомец заговорил быстрее, короче.
Брод? Где? За этими кустами? О, слушайте, мне бы с вами.
Помолчав немного, незнакомец сказал.
Ну-ка, ребятки, кто из вас покрепче?
Этот вопрос в нашей тройке давным-давно был решен и сотни раз проверен. Мы с Петькой в раз указали на Колюшку.
Вот, дяденька, он.
Этот. Всех меньше, всех сильнее.
Это уж точно так. Обоих оборает и на палке перетягивает. Медведком его зовем.
Медведком?
Усмехнулся незнакомец.
Ну-ка, подойди поближе. Встань вот сюда. Попытаем твою силу.
И он положил обе руки на плечи Колюшки, но сейчас же снял.
Нет, ничего не выйдет. Идите вперед, ребятки. А я волоком. За вами.
О, ты идти-то можешь? Спросил Колюшка.
То-то, медведушка, в том-то и дело, не могу.
О, подстрелили тебя?
Да, много узнаешь, детком станешь, иди.
Ну-ка, я это, нет, сапог твой понесу.
О, вот это дело.
Незнакомец надел свою фуражку, под ней оказался большой револьвер. Сунув револьвер в левый карман куртки, раненый лег на правый бок, подогнул насколько можно здоровую ногу вместе с прижатой к ней раненой, оперся руками о землю и подтянулся вперед. В густой заросли кустарника мы нашли извилистую, переплетенную корневищами, но широкую тропу. По ней, видно, спускались коровы, когда стадо пасли на этом лесном участке. Тропа выходила на песчаный мысок,
о котором говорила тетушка Настасья. Брод и выход дому были перед нами.
Петька первым выбежал на мысок и сейчас же зашипел на нас.
Тише вы, разговор где-то.
Мы прислушались. Справа как будто доносились голоса, но так смутно, что Калюшка заспорил.
В ушах у тебя печь звенит.
Да как не так, слушай хорошенько, вот. На этот раз довольно ясно донесся смех. Петька побежал к раненому, который с трудом, тихо постановая, пробирался по коровьей тропе.
Там, дяденька, разговаривают, это, много.
На том берегу?
Да нет, на этом же, только подальше.
Ну, погоди, сам послушаю, а вы потише.
Раненый подполз к самому берегу и стал прислушиваться.
Говорят, где-то не близко только. Это по воде наносит. Потише все-таки нам надо. Как бы не услышали. Но кто первый брод пытать будет?
Мы не заставили себя ждать. Но Петька все же опередил. Он был уже в воде и хвастался.
Ох, как щелок вода-то, теплехонькая.
Тише, ребятки, тише. Не булькайтесь. Если глубоко, лучше вернитесь, посоветовал раненый.
Брод оказался удобным, но в одном месте, ближе к тому берегу, было все-таки глубоко. Переползти тут и высокому человеку было невозможно. Выбравшись на другой берег, все мы, стуча зубами от холода, первым делом решили:
нет, не переползти ему.
Глубоко, конечно, где переползти-то?
Кольша до самого горла доходит, куда?
Подскакивая на песке, я уколол себе ногу.
Ухватившись рукой за больное место, нащупал что-то легонькое. Оказалось, сломанная сережка.
Гляди-ка, ребята! Может, золотая, а?
Золотая! Кому тут золото терять? Медяшка, это так точно! Пятак пара!
Постой-ка, ребят, может, тут перевоз вовсе близко, а? Сбегать бы поглядеть. Вон, тропка-то.
Без рубах? Да к ночи ведь холодно. Да, мы бегом.
Ну, а этот тот.
Что тот?
Ну, подумает, убежали. А, это так точно. Тогда нет, а вот как. Ты ступай к нему, а мы с Егоршей сбегаем. Нельзя ли там лодку, ну, подцепить? Так ему скажу, лодку, мол, искать пошли, а без этого ему не переползти.
А если нас поймают?
Без рубах-то?
Ну?
Егорша тогда свистнет, услышь, небось.
Тогда погодите, сперва я перебреду. Боюсь, я один по воде-то.
Мы подождали, пока Калюшка переходил пруд. Потом побежали по плотно утоптанной тропинке. Взошла луна. И по лесу легли белые полосы. Страху все-таки не стало. Мы знали, что позади нас люди, и впереди, где-то близко, тоже дорожка была удобна. Она вывела нас к тем ручьям, где мы утром искали золото.
Гляди-ка, Егорша, сколько мы давеча зря колесили. Тут вовсе прямо, а это уж к перевозной горе вышло. Верно? Узнал место-то?
Ай, дураки были, кругом-то шли.
Под ногами пошел плетняк. Надо было выбирать, как лучше ступить, чтобы он не расползался и не гремел под ногами. На этом ползучем плетняке потеряли был тропинку, но вскоре нашли. Дальше опять она пошла, хорошо убитой, удобной.
Место здесь было знакомое, и мы почувствовали себя еще лучше.
На перевозе был тихо. Недалеко от перевозной избушки горел костер. У костра спиной к нам сидели двое. В одном мы сразу узнали Яшу Лисину, другой был незнакомый. Паром и все четыре перевозные лодки стояли у этого берега. Паром приходился как раз перед избушкой, а лодки были зачалены вдоль берега, ближе к нам.
краю стоял тяжелая лодка, человек на 20. Выбирать, однако, не приходилось, только ее и можно было увести незаметно. Петька указал пальцем на лодку, и оба мы, прячась за деревьями, стали спускаться к берегу. Осторожно сняли чалку с пенька, еще осторожнее вошли в воду и, пригнувшись за правым бортом, легко сдвинули и повели лодку. Делалось это молчком. Тишину нарушали только всплески крупной рыбы в пруду, да глухой гул голосов около костра. Под ногами опять пошел плетняк. В воде по нему идти было еще хуже. Влезли в лодку, сели за весла и поплыли, стараясь не шуметь. Лодка была тяжела для нас, но все же подвигалась, только и виляла. То пойдет вглубь, то лезет прямо на берег. Каждому из нас казалось, что виноват другой, и мы до того забыли, что стали громко перекоряться.
«Потише, ребятки!» — образумил нас голос с берега.
Это было так неожиданно, что мы оба чуть из лодки не выпрыгнули. Оказалось, что незнакомец с Кольшей давно услышали нас и сами позаботились найти удобное для причала место. Они выбрались повыше мыска. Незнакомец сидел на береговом камне, а рядом стоял Колюшка со всеми удочками, ведерками и нашей одеждой.
«Кормой подводи, ребятки, кормой!» —
распорядился раненый. И когда лодка зашуршала бортом о камень, похвалил.
«А, в самый раз! Молодцы, ребятки! Замерзли по ней без одежонки-то?»
«Да нет, дяденька, вспотели даже!»
«Скажите, как вам лодку-то пособило увезти? Видели кого на перевозе?»
«Мы рассказали, раненый спросил».
«Все, говорите, лодки у парома?»
«Ну а как же, 4 их, все они тут».
«На том берегу нет?»
«Откуда?»
«А вы глядели?»
«Да не видно там, кустам-то тамошним вовсе черно».
«Так», — проговорил раненый, еще раз спросил, «не видно от парома тот берег, а?»
«Не, нисколечко, это уж так точно».
«У тебя отец из солдат, что ли?»
«Да нет, моего отца не брали. Вон у Егорши с Кольшей, а отцы в солдатах были».
«У них и научился. Так точничать-то?»
«Привычка, это уж так точно, привычка такая».
«Эх ты, Голован, привычка старая, а годы малые», — рассмеялся раненый. «Ну вот что, ребятки, оделись? Ставь свои ведерки да удочки в лодку. Эх, перевозу мне незачем. В той стороне, видно, ждут меня. Попытаем по этому берегу. Только вы чур молчок. Поняли? Кто бы не спрашивал ни одного слова. Ладно?»
Нам стало не по себе.
«Теперь садитесь, ребятки, садитесь, а я потом».
Мы забрались в лодку. Раненый ловко перекинулся с камня на кормовую скамейку и стал готовиться в путь. Он первым делом вытащил из кармана револьвер и положил его на скамейку под правую руку. Снял куртку и надел откуда-то взявшийся широкий рабочий фартук, повязал лицо платком, будто у него болят зубы. Только узел сделал не сверху, а на самом подбородке. Вместо фуражки надел вытащенную из кармана шляпу-катанку, в каких ходит на огневую работу. У нас начался было спор. Кому сидеть на веслах, но раненый строго приказал.
«Без спору, сам расскажу, как надо».
И велел Петьке сесть к правому веслу, мне к левому, а Колюшке сказал.
«Ты, медведушка, в самый нос ступай, да повыше как-нибудь взмастись, не упади только».
Когда все приготовления кончились, раненый сильно оттолкнулся веслом от камня. Лодка теперь пошла без виляний и гораздо быстрее, чем у нас с Петькой. Держались не близко к берегу. Там, где берег делает крутой поворот направо, нас окликнули.
«Эй, кто плывет, отзовись!»
Нас удивило, что незнакомец направил лодку на голос. Не подплывая, однако, к берегу, он спокойно отозвался.
«Тихонько говори, Вроде объезда мы, стражники велели объехать.
А, так ведь мы ж караулим.
Ну, не верят, видно.
Но сами бы тогда и караулили, гоняют народ. Мне утром-то поди на работу, сердито сказал голос с берега.
И незнакомец махнул нам рукой: гребите. Мы налегли на весла, и лодка пошла под самым берегом. На паромной пристани никого не было. Против, на перевозной горе, все еще горел костер. Когда подплыли ближе к заводу, незнакомец проговорил:
«Ох, ну спасибо, ребятки, выручили наполовину. Как дальше будем? Еще помогать станете ли уж будет? Натерпелись страху-то?»
«Пусть другой кто-то боится, мы не струсили», — сказал Петька.
«И за себя говори, а не за всех».
Так мы поди-ка за единщина, поспешил я поддержать Петьку.
Ну, а ты что скажешь, медведка?
Ну, как я, как Петя с Егоршей.
Тогда вот что, ребятки. Я вам покажу место, где меня искать. Только чтоб никому, поняли?
Мы стали уверять, что никому не скажем.
Ни отцу, ни матери, не то худо будет. Знаю ведь, в которой улице живете.
Да что ты, дяденька, разве мы такие?
Ну, мало ли. Славные будь-то ребятки, да не знаю ваших отцов. То и говорю так, а вы за обиду не считайте. Ну, а если выдадите, беда вам будет.
Когда мы стали уверять, что никому ни за что не скажем, раненый заговорил опять ласково.
Ну, ладно, ладно, верю. Слушайте, вот что я вам скажу. Сейчас мы подплывем к просеке на Карандашеву гору. Тут еще рудник был, знаете?
Костянки там много, по ям бывает.
Ну вот, против этой просеки я и вылезу. Только не на берегу буду, а постараюсь на ночь переползти их по косной дорожке. Лес там мелкий да густой. Вот, вот там и буду вас ждать. А вы мне, значит, хлеба притащите да черпак какой под воду возьмите, ладно?
Ну, мы, конечно, согласились.
А как меня искать будете?
Ну, придем туда, кричать станем, ты и отзовись.
А вдруг не узнаю ваших голосов тогда, как?
Ну, тогда... Тогда и Горша пусть свистнет, он у нас первый по улице.
Большие против него не могут, так свистнет, сразу услышишь.
Нет, нет, ребятки, это не годится. Вы лучше вот как сделайте. Идите из Горянки по покосной дороге. Как дойдете до Карандашевой горы, до просеки этой, поворотите на нее, да к пруду ступайте. Ну и все одну песенку пойте. Какую знаете?
Ну, про железную дорогу там. Полотно, не дорожка, конь, не конь, сороканушка.
Во-во! Во, ее и пойте потихоньку. Ну, а я отзовусь. Ну, а если не отзовусь, значит... Значит, меня тут нет.
О, а где ты будешь? Спросил Петька.
Как придется, сам не знаю. А теперь... Приставать станем. Вон она, просека-то.
Высадившись на берег, раненый посоветовал:
«А, вы, ребятки, так под берегом оплывите. У крайних улиц где-нибудь и высадитесь. Ваша-то которая?»
«О, пятая с этого конца».
«О, тогда пораньше. А то поди, ждут вас, заметят. Да лодку-то оттолкните, ее за ночь к плотине и утянет. Видишь, в ту сторону ветерком потянуло. Не проболтайтесь, смотрите».
Оставшись одни, мы долго сначала молчали. Лодка у нас завихлялась, Колюшка перебрался к рулевому веслу, и все это молчком. Первым заговорил Петька:
«Гляди, ребят, чтоб ни-ни,
клотить дома будут, говори одно, ходили на вершинке.
А, отлупит все равно.
Ну, про это-то что говорить?
Да, это уж точно так. Готовься, ребят.
Только чтоб не словечко про того-то. Да хлеба-то припасайте. Покормят поди нас.
Ну, отлупят сперва, потом кормить станут. Не зевай тогда, ты Егорша у бабушки еще попроси. Скажи, мол, там я, не наелся. Она тебе еще отрежет. Ну, а ты в карман.
Была глухая ночь, но в домах кое-где видны были огни. Фабрика молчала, был летний перерыв. Только над Домной взлетали столбы искр. Чем ближе мы подплывали, тем страшнее становилось. Вот и вторая Глинка, через одну улицу наша Каменушка.
Правь, Кольша, правь, Плотику, высаживаться, видно, надо.
Мы высадились на плотик, уложили весла в лодку, повернули ее носом вглубь, оттолкнули от плотика, а сами по гибким доскам вышли на берег. Пройти еще 6-7 домов до переулка, пересечь первую Глинку, и мы дома. Никто, однако, не радовался. Каждый только пошарил в своем ведерке и рыбу покрупнее вытащил наверх.
Ну-ка, я говорил, заведет нас зеленая. Вот и завела.
Чудак ты, Кольша. Человека из беды выручили, а ты материниной тревки испугался. А что, если, ребята, это конный вор?
Сначала мы просто опешили от этого вопроса.
А потом принялись доказывать Кольше, что это он вовсе зря придумал, что конных воров народ ловит, а не стражники. Револьверов конных воров не бывает, а подпилок да веревка.
«Ну-ка, я тоже думал, не вор!» — успокоил нас Колюшка. «Это он сам, как мы вдвоем-то остались, все про лошадей спрашивал. Я сказал, что у Жигана 9 лошадей, а он говорит, это мне не надо, скажи про рабочих, у кого есть лошадь. Вот я и подумал, на что ему?»
«Сказал про лошадей-то?»
«Всех перебрал на нашу улицу».
Ну, «А он что?»
«Не знаю, — говорит, — этих людей».
«Ну вот видишь, он знакомого человека ищет и с лошадью. Перевести его, это уж так точно.
А что, ребята, если Гринше сказать, он нашел бы лошадь?»
«Выдумал. Тебе что говорили? Если скажешь, я с тобой не заеденщик. Я тоже».
«Ну ладно, ладно, ребята. Завтра спросим про Гринше-то».
Все это говорилось на берегу. Лодку отнесло так далеко, что едва можно было разглядеть. Домой все-таки надо идти.
Ох, что-то будет!
Вы слушали третью, заключительную часть сказа Павла Петровича Бажова «Зеленая кобылка» в рамках цикла художественных чтений «Любимые сказы», посвященного 140-летию со дня рождения Павла Петровича Бажова. Продолжение цикла слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам самого хорошего!